«А хватит нам потом энергии на полет?» — спросил кибернетик. «На 10 полетов. Если возникнет необходимость, мы можем аннигилировать обломки, которые лежат в отстойнике, но я уверен, что это не понадобится. Мы введем в штольню шланг от тепломагистрали и сможем точно регулировать температуру. Когда она достигнет точки плавления стекла, стойки начнут медленно оседать. Если они будут плавиться слишком быстро, мы в любой момент можем впрыснуть в штольню порцию жидкого воздуха. Таким образом, до вечера вытянем ракету. Ну, а потом поставим вертикально». «Это следующий этап», — сказал инженер. В 8 утра тучи разошлись и засияло солнце. Огромный цилиндр корабля, до сих пор беспомощно торчавший из склона холма, дрогнул. Инженер наблюдал за этим движением, с помощью теодолита он измерял медленное опускание кормы. Нос корабля был уже глубоко подкопан, пустоту, оставшуюся от вынутой глины, заполнил лес стеклянных столбов. Инженер стоял на значительном расстоянии от ракеты, почти у самой стены, которую ряды отверстий делали похожей на развалины выдутого из стекла Колизея. Люди и двутелы покинули корабль. В какой-то момент инженер увидал фигурку доктора, который подходил издали, огибая ракету сзади по большой дуге, но это промелькнуло, не оставив следа в его сознании. Он был слишком занят наблюдением за аппаратурой. Огромная тяжесть ракеты легла теперь на тонкий слой грунта и систему постепенно размыкающих стоек. 18 толстых тросов бежало от кормовых колец к крюкам, вплавленным в самые массивные развалины стены. Инженер благословил эту стену. Без нее роботы провозились бы с опусканием и подъемом ракеты, по крайней мере, в 4 раза дольше. По целой сети извивающихся в песке кабелей ток плыл к нагревательным трубам, уложенным внутри штольни. Ее устье, хорошо видное сразу же под тем местом, где корпус ракеты врезался в склон, слабо дымилось. Желто-серые испарения лениво ползли по невысохшей еще после ночного дождя почве. Корма ракеты опускалась мелкими рывками. Когда она начинала оседать резче, инженер сдвигал левый зажим прибора, тогда из 4 окольцованных шлангов, уходящих в штольню, бил поток жидкого воздуха, и отверстие с грохотом изрыгало грязно-белые тучи. Вдруг весь корпус судорожно задрожал, и прежде чем инженер успел повернуть зажим, более чем 100-метровый цилиндр с протяжным стоном наклонился, корма описала дугу, и в долю секунды пролетело 4 метра. Одновременно нос корабля вырвался из грунта. Выбросив вверх кучу песка и мергеля, керамитовый гигант замер. Он придавил с собой кабели и металлические шланги. Один шланг лопнул, из него брызнул воющий гейзер жидкого воздуха. «Лежит! Лежит!» — заорал инженер. Через мгновение он опомнился. Рядом с ним стоял доктор. «Что? Что?» — повторил инженер, словно оглохнув. Он никак не мог понять, что тот говорит. «Кажется, мы возвращаемся домой», — сказал доктор. Инженер молчал. «Он будет жить», — сказал доктор. «Кто? О ком ты говоришь, а?» Инженер вдруг понял. «И что? Полетит с нами?» — спросил инженер, шагнув к ракете. Он спешил, ему хотелось как можно скорее осмотреть носовую обшивку. «Нет», — ответил доктор. Он пошел за инженером, потом, как бы задумавшись, остановился. Явно похолодало. Фонтан жидкого газа все еще бил из раздавленной трубы. На поверхности корпуса ракеты появились фигурки, одна из них исчезла. Через несколько минут бурлящий столб газа осел, некоторое время еще брызгала пена, от которой леденел воздух. Неожиданно наступила полная тишина. Доктор огляделся, точно удивившись, как он сюда попал, и медленно двинулся вперед. Ракета стояла вертикально, белая, белее пронизанных солнцем облаков, среди которых, казалось, уже плыла ее далекая заостренная вершина. Миновали 3 дня тяжелой работы, погрузка была окончена, большой параболический пандус из сваренных обломков стены которая должна была запереть людей, тянулся вдоль склона холма. В 80 метрах над поверхностью планеты в открытом люке стояло четверо людей. Они смотрели вниз. Там, на буро-желтой плоской поверхности, виднелись две маленькие фигурки, одна немного светлее другой. Люди смотрели сверху, как они стоят неподвижно, совсем близко, всего лишь в нескольких десятках метров от плавно расширяющихся дюзовых колец. «Почему они не уходят?» — нетерпеливо спросил физик. «Мы не можем стартовать». «Они не уйдут», — сказал доктор. «Что это значит? Он не хочет, чтобы мы улетали?» Доктор знал, что это значит, но молчал. Солнце стояло высоко. С запада плыли нагромождения туч. Из открытого люка, как из окна стрельчатой башни, неожиданно вознесшейся в пустыне, виднелись южные горы, поголубевшие, слившиеся с тучами вершины. Большая западная пустыня, на сотни километров раскинулись полосы залитых солнцем барханов и фиолетовая шуба лесов, покрывающих склоны на востоке. Гигантское пространство лежало под небосводом с маленьким резким солнцем в зените. Кружевным каркасом тянулось внизу кольцо стены, тень ракеты двигалась по нему, как стрелка титанических солнечных часов. Она уже приближалась к двум крохотным фигуркам. С востока послышался гром, протяжным свистом отозвался воздух, и негаснущее в лучах солнца пламя сверкнуло из черного купола взрыва. «Ого, это что-то новое», — сказал инженер. Снова гром. Невидимый снаряд выл все ближе, людей накрыл конус адского свиста, казалось, что зацепило нос ракеты. В нескольких десятках метров от корабля почва охнула и подпрыгнула вверх. Люди почувствовали, как он зашатался. «Экипаж по местам!» — скомандовал координатор. «Но они!» — гневно воскликнул химик. Люк захлопнулся. В рубке не было слышно рева. На экранах заднего обзора по песку прыгали огненные кусты. Две светлые точки все еще стояли неподвижно у подножия ракеты. «Застегнуть пояса!» — приказал координатор. «Готовы?» «Готовы!» — отозвался экипаж в разнобой. 12:07 к старту. Пуск. Включаю реактор, сказал инженер. Есть критическая, сказал физик. Циркуляция нормальная, сказал химик. Гравиметр на оси, сказал кибернетик. Доктор, вися в кресле, смотрел на задний экран. Стоят? Спросил координатор, и все взглянули на него. Это слово не относилось к ритуалу старта. Стоят, ответил доктор. Ракета, задетая взрывной волной, вздрогнула. «Старт!» — громко сказал координатор. Инженер с мертвым лицом включил привод. Люди не слышали ничего, кроме очень слабых далеких взрывов, как будто они происходили в другом, ничего общего с людьми, не имеющим мире. Медленно нарастал тихий, пронизывающий свист. Все как бы растворилось в нем, растеклось, мягко покачиваясь. Люди проваливались в объятия неодолимой силы. «Стоим на огне!» — сказал инженер. Это значило, что ракета оторвалась от грунта и выбрасывает ровно столько огненных газов, сколько необходимо, чтобы уравновесить собственную тяжесть. «Нормальная синергическая!» — сказал координатор. «Выходим за нормальную!» — доложил кибернетик. Лапы амортизаторов медленно поползли назад. «Кислород!» — крикнул доктор, как бы проснувшись, и сам закусил эластичный мундштук. Через 12 минут корабль вышел за пределы атмосферы. Не уменьшая скорости, он уходил в звездную чернь по виткам разматывающейся спирали. 740 огоньков указателей, контрольных ламп, приборных шкал пульсировало, дрожало, мигало и сверкало в рубке. Люди расстегнули пояса и побросали карабины на пол. Они подходили к распределительным пультам, недоверчиво клали на них ладони, проверяли, не греются ли где-нибудь трубопроводы, не слышно ли шипения замыканий, подозрительно втягивали воздух, нет ли запаха огня, гари. Заглядывали в экраны, проверяли показания астродезических калькуляторов. Все было таким, каким должно было быть Воздух чистый, температура нормальная. Распределительный щит словно никогда и не превращался в груду обломков. В навигационной рубке над картами склонились инженер и координатор. Звездные карты были больше, чем стол, они свисали на пол, иногда рвались. Давно шли разговоры, что в навигационной нужен стол побольше, а то все топчут карты. Стол по-прежнему был тот же. «Видел Эдем?» — спросил инженер. Координатор, непонимающе, взглянул на него. «Кто? Я?» «Сейчас. Погляди». Координатор обернулся. На экране, гася близкие звезды, плыла огромная опаловая капля. «Прекрасная планета», — сказал инженер. «Потому мы и свернули с курса, что она такая прекрасная. Мы хотели только пролететь над ней». «Да, хотели только пролететь. Исключительный блеск. Другие планеты не такие прозрачно чистые. Земля так просто голубая». Они все еще смотрели на экран. «Остались», — тихо сказал координатор. «Да, он сам так захотел. Ты думаешь?» «Уверен. Он предпочел, чтобы мы, а не они. Это было все, что мы могли для него сделать». Некоторое время они молчали. Эдем удалялся. «Какая чистая», — сказал координатор. «Но знаешь, по теории вероятности следует, что бывают еще прекраснее».